Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Виталий Дымарский сегодня у нас отсутствует. Зато у нас в гостях историк, специалист по истории СС Дмитрий Жуков.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Дмитрий написал книгу «Оккультизм в Третьем Рейхе» и множество статей, посвященных войскам СС и институту СС как таковому. Для начала я напомню нашим слушателям наши телефоны 783-9025 для москвичей, 783-9026 для немосквичей. И смс-сообщение плюс 7-985-970-45-45. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора – войска СС. Почему эта тема возникла? Ну, наверное, потому что СС оставила достаточно значительный след в истории Второй мировой, в частности, Великой Отечественной войны. След, скажем так, не самый симпатичный. И, наверное, сегодня мы начнем разговор с Дмитрием. Первый, но далеко не последний, посвященный войскам СС, собственно говоря, с того, как и почему они появились на свет. Потому что ничто не появляется из ниоткуда, и дивизии СС, которые стяжали там достаточно мрачную славу, где-то и когда-то должны были быть созданы. Итак, я думаю, мы вернемся в 30-е годы и начнем с самого начала. Дмитрий.
Ну, тогда уже не в 30-е, а в начало 20-х годов. Прежде всего, надо напомнить о том, что прообразом СС явилось такое подразделение, как штабная стража. Численность ее была всего лишь 30 человек, и с узкоспецифической задачей была охрана партийного руководства, а конкретно будущего нацистского диктатора. При этом надо отметить, что СС или охранные отряды, как переводится немецкое слово «Шутштафель», вовсе не были на тот момент, на момент своего рождения, какой-то уникальной структурой военизированной.
Можно... Ну вот, извините, да. Дмитрий, уже спрашивают, как расшифровывается СС? Шутштафель?
То есть дословно... Охранные отряды.
Стрелковые.
Можно сказать и так, да. Вот можно напомнить о том, что любая маломальски крупная политическая партия в Германии, не только в Германии, но и вообще в Европе, это были такие стандарты политической борьбы того времени, обладала какими-то такими силовыми структурами, военизированными формированиями, состоявшими в основном из бывших фронтовиков. Ну, у коммунистической партии, как известно, это были отряды «Ротфронт», были соответствующие отряды у социал-демократов, и даже демократические партии отнюдь не брезговали тем, чтобы подобные отряды и в своих недрах создавать. А, собственно, охранные отряды, собственно, СС, были сформированы несколько позднее, в апреле 25-го года. Ну и тогда они не носили самостоятельного статуса. Можно напомнить, что вплоть до 1934 года СС входила в состав штурмовых отрядов.
Вот это вот очень интересный момент, на мой взгляд, ведь штурмовыми отрядами командовал РЭМ. А да. Товарища Гиммлера тогда вообще никто не знал, не ведал. Специалист по селекции, агроном, сельскохозяйственник, вот. Теневая фигура на тот период. То есть, как они отпочковались от РЭМа?
Ну вот, фактически, более-менее самостоятельную роль вот эта структура, которая известна нам под аббревиатурой СС, начала постепенно играть вот с января 29-го года, когда шефом или рейхсфюрером СС и стал молодой агроном, 28-летний Генрих Гиммлер, и возглавлявший эту структуру, ставшую впоследствии таким мощным государством в государстве фактически до 1945 года.
Дмитрий, а как же РЭМ-то упустил этот момент, что мальчик вдруг возник из ниоткуда и начинает силу набирать? Наверное, РЭМ-то это не очень нравилось.
Это вопрос о компетенциях. Надо напомнить, что в 20-е годы сама нацистская партия была таким конгломератом иногда совершенно противоборствующих мнений. Ну, естественно, какие-то основные идеологические постулаты у них были, в общем, одни, но в недрах этой структуры, в недрах этой партии существовали вот такие столь разные мнения. Например, тот же РЭМ исповедовал ту точку зрения, что необходимо создать народную армию, то есть, по сути дела, распустить существовавший на то время Рейхсвер, ну и, по большому счету, пойти по пути большевиков, строить вот эту так называемую народную армию с нуля. Да. В то время, как известно, некоторые представители крупных кругов промышленных, в том числе, которые, ну, поспособствовали, скажем так, приходу нацистов к власти, приходу Гитлера к власти, ну, скажем так, вовсе не горели желанием испытать на себе вот, так сказать, удар этих штурмовиков, а самые радикальные из них, надо напомнить, призывали вообще развешать буржуев на фонарях.
Ну да, ну как бы не хотелось повторения русского опыта.
И, собственно, Генрих Гиммлер, ну, отчасти он был, отчасти воплощал интересы вот, так сказать, тех самых кругов. И он также не планировал поначалу создавать какое-то подобие народной армии, а самой главной идеей его было изначально в 29-м уже году превратить вот эту подчиненную ему структуру, как он говорил, в аристократию партии, а с момента прихода нацистов к власти, соответственно, цель изменилась в аристократию государства. По большому счету, вот даже в уставе СС было записано, что СС представляет собой орден нордических мужчин. Это несколько отличалось от тех задач, которые ставил тот же Эрнст Рэм. Потому что, и, собственно говоря, от задач, которые ставила сама нацистская партия. Поскольку известный популистский лозунг был, это создание народного сообщества, или Volksgemeinschaft, в то время как вот
ну, да, в СС... чтобы привлечь как можно больше
людей. Да. А в СС был такой жесткий отбор очень, именно по каким-то расовым критериям, и все это продолжалось вплоть до начала Второй мировой войны. Поэтому и цели, конечно, расходились между руководством штурмовых отрядов и СС.
Дмитрий, ну, тут возникает еще фигура Геринга, который тоже имел отношение к СС на начальном этапе их возникновения. И как он, собственно говоря, оказался неудел, и эта стезя уплыла из его рук. Ведь они же все конкурировали между собой, они все хотели иметь свои мини-империи, мини-армии.
Вот. Геринг, он, ну, скорее имел больше отношения к штурмовым отрядам, ведь он одно время принял самое непосредственное участие в их создании. Что касается СС, ну, можно об этом говорить уже с момента прихода к власти. Да, как он разошелся с этой компанией, ну, можно вспомнить тот же пивной путч. После этого, как известно, Геринг уехал на некоторое время в Швецию.
Ну да, он вот был таким ранен.
Таким вот образом он и оказался несколько неудел. А когда приехал, да, действительно, он имел непосредственное отношение к этому вот будущему государству СС. В частности, возглавлял прусское гестапо, которое с большой неохотой, но пришлось ему передать вот в руки Генриха Гиммлера.
А Гиммлер возник достаточно неожиданно. В общем-то, вначале он был слабый игрок и утвердился как человек, близкий к Гитлеру, после «Ночи длинных ножей». Вот, собственно говоря, вот эту историю, я думаю, надо осветить, потому что это, ну, был такой звездный час для него и для зарождавшихся СС.
Вообще, Гиммлер стал человеком Гитлера еще несколько раньше. Ну, в принципе,
но
действительно...
Но как мелкая фигура.
Да, вообще, поначалу он был даже более того, секретарем Штрассера, то есть противник, по сути дела, гитлеровской линии в нацистской партии. Но потом вот переметнулся на сторону Гитлера. А действительно, его звездный час состоялся во время «Ночи длинных ножей» в 1934 году, поскольку... части подразделения Рейхсвера, тогда еще не Вермахта, а Рейхсвера, было решено по каким-то причинам не привлекать к вот этой расправе над оппозиционной или надуманной оппозиционной, тут действительно еще идут дискуссии, к вот этой расправе, то было решено привлечь тех людей, которые уже зарекомендовали себя как вполне лояльная вооруженная, ну, военизированная сила, то есть вот молодым зарождающимся отрядом СС. Вот, в частности, известно, что самого Эрнста Рема расстрелял лично Теодор Рейке, который возглавлял части «Мертвая голова», которые занимались охраной концентрационных лагерей. Впоследствии он возглавил одноименную дивизию.
Собственно говоря, на тот момент численность СС была намного меньше, чем численность штурмовых отрядов. Но, тем не менее, они управились с ситуацией, действуя достаточно решительно, быстро, хладнокровно и, по сути, обезглавили штурмовиков. То есть, если что-то происходит, значит, это кому-то нужно. В данном случае, я так полагаю, что это было нужно Гитлеру в первую очередь, и, наверное, у него не очень получалось контролировать Рема настолько, насколько ему хотелось бы.
Да, безусловно. Более того, еще раз повторю, что СС стала независимой организацией от штурмовых отрядов именно только после «Ночи длинных ножей». Не только СС, но и такие партийные организации в рамках, опять же, штурмовых отрядов, как там национал-социалистический мод, механизированный корпус, там летный корпус и так далее, и так далее. И Гитлерюген даже тоже входил в состав штурмовых отрядов. Примерно 3,5 человек насчитывала эта армия Рема. 3,5 миллиона, именно, миллиона, 34-й год. Угу. И их действительно порезали, вот, после этой «Ночи длинных ножей», роль штурмовых отрядов резко снизилась, после этого они занимались в основном только допризывной подготовкой молодежи и уже не играли никакой, практически никакой самостоятельной роли. На роль их начальника штаба, руководителя, был избран, ну, Виктор Люц, достаточно такая слабая фигура по сравнению с тем же Гиммлером.
Так, давайте посмотрим вопросы, mm-hmm. которые пришли. Ну, такой вопрос достаточно несерьезный. Для чего и с какой целью члены СС делали себе татуировки, спрашивает Андрей. Ну, что скажете, Дмитрий?
Ну, татуировки делали не они себе, действительно, был такой момент. Видимо, это делалось для... в войсках СС для того, чтобы в условиях боя более продуктивно и быстро опознать группу крови, резус, ну и так далее. То есть именно это было зафиксировано в татуировке в подмышечной области. И, кстати говоря, потом это служило для эсэсовцев недобрую службу, потому что их опознавали как раз по этим татуировкам. Ну, абсолютно, как бы, не все, далеко не все эсэсовцы клеймились подобным образом. Последние дивизии, они уже, там, было не до этого.
Ну да. Вот Александр из села Пудовкино спрашивает, то есть войска СС возглавлял гражданский человек? Ну, имеется в виду Генрих Гиммлер. Ну,
да. Полностью гражданским его назвать нельзя, потому что действительно во время Первой мировой войны он не успел повоевать на фронтах, но тем не менее он закончил пулеметные курсы. В общем, ну, какую-то подготовку он имел. Всегда у него было желание стать военачальником. Он даже возглавлял в конце войны вот эту вот группу армии «Висла». Не очень удачно это вышло.
Очень неудачно.
Да, если сказать так.
Да, если бы Венк возглавлял, то ситуация могла бы немножко быть другой. Расскажите о роли Гейдриха в СС и его конкуренции с Хайне. Ну, Гейдрих, да, фигура такая достаточно известная.
Гейдрих, безусловно, можно напомнить, что Гейдрих... Ну, был такой тоже весьма амбициозный человек, как и Гиммлер, и так же, как и он, хотел расширения для себя каких-то властных полномочий. Ну, сказать, что Гейдрих непосредственно имел отношение к войскам СС, то есть к нашей теме, вряд ли можно. Но, тем не менее, как бы в системе вот этого государства в государстве, этой мощной машины эсэсовской, безусловно, возглавляя РСХА, да, Главное управление имперской безопасности, Гейдрих отхватил себе большой кусок пирога и представлял из себя такую достаточно влиятельную фигуру.
Тут вот, мне кажется, нужно разделить, что называется, мухи отдельно, котлеты отдельно, да. Потому что СС это была колоссальная машина, действительно, да. Вот и РСХ то же самое, и служба разведки, контрразведки, Гейхаймштадтполицай.
И сама полиция, которая тоже полиция, подчинялась, да, пожарные части, да, и так далее. Формально вот. Они тоже подчинялись,
ну, да. И войска СС, о которых мы, собственно говоря, говорим, и которые вот начали зарождаться, собственно говоря, с охраны концлагерей, постепенно преобразуясь, скажем так, партийные элитные части. Потому что известно, что войска СС всегда все получали самое новое, самое лучшее, то, чего вермахту даже и не снилось. Вот Семенов Александр у нас спрашивает: Йозеф Зепп Дитрих и Поль Хаусер, сердце и разум войск СС, так ли это и ваша оценка их роли?
Ну, если мы уже перешли непосредственно к войскам СС, тоже, я думаю, буквально в двух словах, да, следует рассказать о довоенном пути, как бы из чего, собственно, формировались вот эти части, а потом ответить на вопрос Александра. Ну, не совсем, вернее, не только из мертвой головы произошли эти части. Примерно этот процесс был параллельным. В 1933, ну, точнее, формально в 1934 году был образован лейбштандарт Адольфа Гитлера, полк личной охраны, который называли асфальтовые солдаты тогда, потому что он выполнял действительно такие парадные функции. И параллельно с этим действительно были части СС «Мертвая голова». Вот тут, конечно, возникает вопрос, а как мог охранник концлагеря претендовать, ну, на роль такого аристократа и элиты общества вообще. Тут, кстати...
И пользовался очень большой благосклонностью Гитлера, надо сказать.
Да. Видимо, это из-за того, что именно Гиммлеру необходимы были какие-то, ну, военизированные аргументы для того, чтобы вести многоходовые комбинации, так сказать, расширять свою власть. Отнюдь недостаточно было быть просто хорошим организатором. Ну и в итоге, к концу 30-х годов, вот эти вот так называемые части усиления СС, а в последующем и... Лейбштандарт и части «Мертвая голова» и вошли в состав того, что и получило название войск СС. Что касается таких фигур, да, кстати, вот упомянутый Йозеф Зепп Дитрих, командир Лейбштандарта, вот он как раз занимался охраной фюрера, ну, всю свою партийную карьеру, эсэсовскую карьеру. Был ли он... Как?
Сердцем и разумом.
Скажем так, Зепп Дитрих был достаточно характерным командиром для войск СС. Что касается Поуля Хаусера, да, это две такие знаковые фигуры.
Ну, еще Эйки, естественно, Теодор.
Но Эйки чуть-чуть сложнее, потому что у Эйки был все-таки путь именно через охрану концлагерей, то есть такой, ну, явно негативный аспект, и только через это он стал уже командиром дивизии, там, военачальником. Долгое время Эйки там служил в полиции и все прочее. А это все-таки были такие офицеры Первой мировой войны, они были фронтовики.
Старые закалки,
да. Поэтому им было, наверное, в чем-то проще именно создавать войска СС именно как полевые войска. А Эйке, он продолжал, с него никто не снимал функции по вот этой охране концентрационных лагерей. То есть это все-таки разные фигуры.
Но, тем не менее, его мертвая голова оказалась достаточно эффективной воинской частью. Тут, наверное, вполне естественный вопрос Сергея Неклюдова. Какую физическую и психологическую подготовку проходили бойцы СС? Изучали ли они какие-нибудь боевые искусства? Как их вообще готовили? Заранее спасибо. Ну, я думаю, что об этом стоит рассказать, потому что как элитные части, они действительно проходили... Ну, даже если говорить о пехоте, достаточно серьезную боевую подготовку. То есть, расскажете, Дмитрий?
Да, безусловно, подготовка строилась, ну, на основании учебных планов вермахта поначалу, но затем вносились какие-то коррективы. Все это зависело, опять же, от конкретных дивизий. Ну, например, тот же Лейбштандарт, что касается подготовки, ну, большое значение там уделялось, естественно, строевой подготовке. Другие части, там, в том числе и мертвая голова, то есть охрана концлагеря, казалось бы, тем не менее, боевая подготовка там тоже стояла не на последнем месте. Вообще прусская система подготовки, которую наследовали СС, ну, точнее, военнослужащие войск СС, она была, ну, как бы так, во фронтовых условиях она себя вполне оправдывала. Кроме того, не надо забывать, действительно, вот тут упомянуто еще психологическое, ну, проще даже сказать идеологическое, лучше сказать идеологическое, потому что, ну, действительно, промывка мозгов такая, какая была, ну, например, в войсках СС, ну, в вермахте такого ничего подобного практически не было.
Ну, тут надо сказать, что вермахт были беспартийные войска.
Да, безусловно. И сам институт, кстати говоря, национал-социалистического руководства только в ходе войны был создан. Ну, да. А СС все-таки были партийные гвардии, да, так они считались и... В общем, выполняли такие функции. Ну, по крайней мере, долгое время. Ну, то есть подготовка, она действительно была, ну, достаточно на серьезном уровне это происходило.
Ну, надо сказать, что пехотинцы СС проходили подготовку с применением ролевых игр. То есть, как бы, определенные ситуации, возможного развития ситуации на поле боя, боя в городе, боя в деревне, там, на открытой местности или, наоборот, на пересеченной, они отрабатывались заранее на уровне отделений небольших групп. Уровень огневой подготовки тоже был очень высокий. Их не просто учили собирать и разбирать оружие на время, это, естественно, делалось и в вермахте, и в любых других войсках. Все доводилось до автоматизма, вплоть до момента открытия огня, то есть реакция на вспышку со стороны окопов противника и выстрел во вспышку. Вот, поэтому как бы огневая подготовка была очень серьезная. С точки зрения психологии я бы отметил то, что войска СС, особенно у Эйке, они были не только жестоки в отношении противника, но жестокость осуществлялась и в отношении, собственно, солдат, которые служили в войсках СС. Они проходили такую подготовку, что в буквальном смысле им стреляли под ноги, поверх головы. То есть в конечном итоге это вылилось в то, что они перестали бояться убивать и перестали бояться быть убитыми, что приводило зачастую к неоправданным колоссальным жертвам и к определенному куражу на поле боя, когда они демонстрировали, ну, неразумное мужество, хотя достигали очень больших результатов, как во время, допустим, Демянского котла, где дивизия Эйки была, по-моему, выкашена как минимум дважды в течение боев практически полностью. Вот. Если говорить о танкистах, то норматив выстрела у экипажа танка «Тигр» Т-6 составлял 12 выстрелов в минуту, то есть каждые 5 секунд они посылали прицельный выстрел. Ну, это говорит о многом, я думаю, здесь можно не комментировать. Вот еще вопрос, Дмитрий. А Феликс Штайнер? Да, забыли.
Ну, тут можно действительно очень многих вспомнить. Ну, я не знаю, стоит ли останавливаться так подробно на всех персоналиях.
Ну, просто два слова.
Ну, по поводу Штайнера можно сказать, что, он возглавлял такое, это уже объединение, получается, армейская группа, по сути дела, это уже отдельная армия получается. То есть настолько крупное объединение уже в конце войны возглавляли эсэсовские командиры. Это не просто так, конечно, делалось. Сравнить это, кстати, можно с тем, что было в Советском Союзе, это войска НКВД. У них тоже была отдельная 70-я армия, которая была полностью передана в состав Красной армии.